Радио «Вера» представляет.
Часть вторая. Глава шестая. Снова в путь. Волоком через горы. Едва встало солнышко, как уж на ногах была вольная дружина. Закипела работа. Опять складывали костры, варили кашу, подкреплялись для дальнего пути. Быстро прошло в хлопотах время. И снова, покинув гостеприимный приют, огромную пещеру, окрещенную казаками Ермаковым камнем, двинулись дальше вверх по реке. Но это уже была не мелкая каменистая чусовая. Глубокая, прозрачная, как стекло, река текла, словно плавленное серебро, вздымая суда на своем искрящемся пенистом лоне. «Серебрянка, река!» — заметил кто-то из вожаков татар, знавших местность. И сама природа здесь заметно изменилась. Крутые обрывистые утесы голыми камнями, неуклюжими скалами вздымались по обоим берегам. Чахлые березовые рощицы, да поросшие мохом, словно плешью подернутые берега, не манили, как прежде, взора богатым ландшафтом. В иных местах утесы, перекинувшись над рекою, сближались так, что лодки скользили как бы под сводчатым навесом из каменных глыб, и тогда сумерки наступали среди белого дня. Только серебряная вода чудно белелась и сверкала, придавая какую-то сказочную прелесть реке. 2 дня плыла по Серебрянке грозная ермаковская дружина. Высадились у верховьев ее и заложили здесь земляной городок, прозванный Кукуем городом. Теперь иная работа предстояла им. Простившись с несколькими товарищами, которым надлежало остаться во вновь заложенном городке, и снабдив их порохом, оружием и съестными припасами, Ермак собрал новый круг на берегу Серебрянки. Ввиду громоздившегося вблизи Урала, он потребовал нового запаса мужества и энергии от своих удальцов. «Плыли мы, братцы, реками, но не волоком по горному ущелью тащить придется и челны, да пушки на себе тащить», — сказал он, указывая рукою на громоздившийся впереди них уральский хребет, покрытый темною зеленью кедровых лесов. Осень, как нарочно казалось, медлила наступлением, и лиственница еще не меняла своего изумрудного наряда. Кое-где, лишь в лесах и рощах, золотилась листва, да на ветвях мелькали багровые пятна покрасневших листьев. «Пойдем и волоком, коли прикажешь, атаман!» — дружным хором отвечали казаки. «Трудно будет вам, братцы, не хочу таиться!» — серьезно произнес Ермак. «Евана, что за трудно? Передохнем малость, да я и да в путь дороженьку. Небось, коли руки-ноженьки замрут, мы их на Кучумкиных воях живо расправим!» — весело острили казаки. И, повытаскав на берег челны, они обмотали бичевы вокруг поясов и, дружно ухнув в раз, потянулись по каменистому хребту ввысь Урала. Тяжелый то был путь, страшно тяжелый. Все выше и выше вздымался узкий проход горного хребта. С обеих сторон его каменными громадами высился пояс. Ноги скользили об уступы, поросшие мхом. Пот градом катился с лиц казаков. Но когда притуплялась энергия и падали силы, появлялась впереди мощная фигура молодца-атамана. Сверкали воодушевлением и страстной верой ястребиные очи, и могучий голос рокотом прокатывался по горам. «Приналяк, ребятушки! Самая малость осталась!» И, взяв лямку от первого попавшегося казака, Ермак надевал ее себе поперек стана и тащил челн наравне с другими. «Небось, в Кучумкином улусе отдохнем! Хорошо поди живет собака!» — шутил он, оглядываясь на тащившихся за ним следом молодцов. «А ну-ка, братцы, грянем песню поудалее!» и раздавалась песня, могучая и широкая, как сама Русь, рожденная в Поволжье, вскормленная им, удалая и смелая, как жизнь старинных русских героев, веселая и радостная, как весеннее утро. И старый Урал слушал песню эту. Старому Уралу, слышавшему до этих пор только гиканье, да дикие крики своих туземцев-сынов, в диковину была эта захватывающая мелодия русской боевой удали. Старый Урал слушал, эхо повторяло могучие и самой души выхваченные звуки сотен сильных, здоровых голосов. Алеша Серебряный Оболенский работал и пел вместе с другими. Да и не он один. Есаул Кольцо, не говоря уже об атамане, и Волк Михалыч, и Пан, и Мещеряк все не отставали от простых казаков-воинов. Алексей, однако, не привыкший к такой работе, скоро выбился из сил. Лямка больно натирала его плечо и грудь. Голова ныла, в ушах слышался звон. Пот градом катился по лицу. Алеша далеко отстал со своим челном от других и едва передвигал усталые ноги. «Ай, паря, да никак и ты при деле!» Услышал он громкий голос над собою. Оглянулся. Никита Пан перед ним. Суровое лицо со шрамом дышит участием. Обычно жесткие глаза ласково смотрят на юношу. Еще перед самым походом подошел к Никите этот молодой красавчик, что трудится сейчас, выбиваясь из сил вместе с другими, и, протянув ему руку, сказал: «Много ты виновен передо мною, Никита Никитич. Осиротил ты меня в конец. Держал я зато зло на тебя лихое. В поход выступаем. Прощаю тебя. И ты прости, в чем виновен. Христа ради!» Сказал и поднял ясный взор на стоявшего перед ним Никиту. Тот даже всколыхнулся весь. В ожесточенном в разбоях сердце давно загорелась жалость к синеокому юноше, жалость и раскаяние в убийстве его дядьки. И только из гордости не шел первый к молокососу, удалый бывший разбойник-казак. А лишь только заикнулся о мире Алеша, крепко пожал протянутую ему руку Никита. «Меня прости, окаянного!» — тихо шепнул он тогда. И теперь, видя тщетные усилия Алексея над челном, поспешил к нему на помощь. «А ну-ка, князенька, давай-кась пособлю малость!» — предложил он, подхватив бичеву Алешиного челна и силой потянув последний. Молодой князь было отклонил подмогу. «Какой же он казак, коли не справляется с работой? Засмеют другие!» — вихрем пронеслось в его голове. Но последние силы оставили князя, и он, помимо своей воли, передал Никите бичеву. Тащившие перед ним другой струк, три другие казака одобрили поступок Никиты. «Спасибо, подъясаулу, выручил князеньку. Пусть поразомнется малость, глядишь, и жаровля скоро». Действительно, вскоре сверкнула белая полоса реки. Радостный вздох облегчения вырвался из груди дружины. «Жаровля, и то! Кончен трудный путь!» На другой день, отдохнув хорошенько, спустили струги на реку и поплыли сначала по жаровле, гостеприимно принявшей усталых путников на свое серебристое лоно, а потом вниз по Туре реке. Теперь грозный Урал остался далеко сзади. Его величественные вершины глядели уж с тыла на казаков. По обе стороны реки Туры до Тавды тянулась непроходимая тайга. Сосны и ели, пихта и липы разрослись широко и вольно, чередуясь с огромными кедрами, усеявшими склоны гор. Около берега реки кусты боярышника, таволги и шиповника. Дальше сочная, высокая трава, почти в рост человека, еще не успевшая пожелтеть, несмотря на позднее время начинающейся осени. Местами прерывалась пышная заросль тайги, и холмистая степь с болотистыми озерами представлялась взором казаков. Одно было странно. До сих пор ни на Серебрянке, ни на Туре-реке не было людей. Правда, изредка рисовался силуэт кочевника-татарина на его ходком киргизском скакуне на вершине холма или на опушке тайги. Но он пропадал так же быстро, как и появлялся, с такой стремительностью, что ермаковские воины сомневались даже, живой ли то был человек или марево, обманывающие взоры. «Когда ж мы народ-то узрим здешний? Спроси вожа, Алеша!» Нетерпеливо обратился Ермак к сидевшему с ним вместе на лодке Серебряному. Алеша, услышав приказание, ловко перепрыгнул в соседний, следовавший за ним челн, потом в другой, третий, и, прыгая как кошка, добрался, наконец, до того струга, где сидел татарин-проводник. «А вот пожди, бачка!» — отвечал тот на вопрос. «Сейчас тебе улусы начнутся, народ оседлый пойдет. Глядишь, к вечеру на юрт наскочим. Держи ухо востро!» «К вечеру, говоришь?» — весь зажигаясь радостью, переспросил Алексей. «Так, непременно на закате биться будем. Верно тебе говорю», — подтвердил татарин-вожак. Последнее слово пронеслось уже вдогонку за Алешей. Обрадованный доброю вестью, он уже снова кошкой запрыгал из челна в челнок, спеша передать слова вожа любимому атаману.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.